Глава 43. В августе мне пришла смс-ка. Сердце забилось быстрее, когда я понял, что она от Шеннон. В последующие дни я перечитывал ее множество раз, прежде чем мне удалось сообразить, что она значит. Она хотела меня увидеть. «Привет, Рой. Давно мы не виделись. Я еду в Ноттаден 3 сентября на встречу с потенциальным клиентом. Ты не посоветуешь мне отель? Обнимаю, Шеннон». Прочитав сообщение первый раз, я подумал, значит, она знает, что я ездил туда к Унни на свидание в отеле. Но я ей этого не рассказывал, а поразмыслив, не вспомнил, чтобы и Карлу об этом говорил. Почему я не упоминал при Карле об Унни, не знаю. Не то чтобы я стыдился отношений с замужней женщиной, и едва ли во мне держал язык за зубами немногословный Калвин. До недавнего времени Карл знал про меня почти все. Возможно, в какой-то момент я понял, Карл мне тоже далеко не все говорит. Шеннон полагала, что я имею некоторые представления о том, где переночевать в районе Уса. Я задумался. Снова перечитал смс-ку, хоть и выучил ее наизусть. Объяснил самому себе, что не надо добавлять смыслов в текст из трех ничем, мать твою, непримечательных предложений. И все-таки, зачем писать мне после целого года молчания и спрашивать про отель в Ноттадене? На TripAdvisor на выбор было два, максимум три отеля, и информация там была наверняка более свежей, чем имеющаяся у меня. Это было мне известно, так как на следующий день после получения смс-ки я полез в интернет. А зачем писать дату поездки? И что она поедет на встречу с потенциальным клиентом, тем самым прямо сообщая, что будет одна. И, как говорится, последняя, но не менее важная деталь. Зачем там ночевать, если до дома ехать всего 2 часа? Ладно, может, ей не хотелось по кромешной темноте ехать, может, собиралась ужинать с клиентом, хотелось иметь возможность выпить бокал вина. А может, она просто-напросто была бы очень даже не против переночевать в отеле и сменить обстановку после фермы. Может, ей даже нужна была пауза в отношениях с Карлом. Может, это-то она и хотела мне сказать своей притянутой за уши смс-кой. Нет же, нет. Это совершенно обычное сообщение, просто предлог возобновить нормальное общение с братом мужа после того, как он все испортил, признавшись ей в любви. Короче, получив смс-ку, я в тот же вечер ей ответил: «Привет». «Да уж, давненько. Блат-трейн очень неплохой. С чудесным видом. Обнимаю, Рой». Естественно, обдумал каждый чертов слог. Мне пришлось заставить себя не писать предложений с вопросительным знаком на конце, вроде «как дела?» или как-то еще намекать на продолжение общения. Эхо ее смс-ки, ни больше, ни меньше, так и надо. Через час пришел ответ. «Рой, спасибо тебе за помощь. Обнимаю». Тут уже вычитывать было нечего. Но ведь она имела дело лишь с моим кратким, сдержанным ответом, поэтому я снова посмотрел на первое сообщение. «Это намек? Приезжай в Ноттаден». Я промучился еще 2 дня. Все пересчитывал количество слов и увидел, что она прислала 24, в моем ответе 12, а в ее 6. Они случайно уполовинились или надо теперь написать ей 3 слова, чтобы она в ответ прислала 1,5? Ха, я чуть с ума не сошел. Я написал: «Хорошей тебе поездки». Пока я лежал, пытаясь уснуть, звякнул ответ: «Спасибо. Ха». 1,5 слова. Разумеется, мне известно, что «ха» — символ поцелуя, но какого именно? На поиски в интернете я убил целый день. Никто точно не знал, но есть мнение, что «ха» родом с тех времен, когда письма запечатывали «ха» и «поцелуем». Другие считают, что так как «ха» — древний символ Христа, поцелуй уходит корнями в сферу религии. Это своего рода благословение. Больше всего мне понравилось объяснение, что «ха» — это слившиеся в поцелуй губы. Слившиеся в поцелуй губы. Это она имела в виду? Нет, черт возьми, не это. Я взял календарь и стал считать дни до 3 сентября, пока до меня не дошло, чем я занимаюсь. В дверь заглянула Лотта, сообщила, что на дисплее 4-й бензоколонки погасли цифры, и спросила, что мой календарь делает на полу. Как-то вечером я завернул в бар в Кристиансанде, и как только собрался уходить, ко мне подошла женщина. «Уже домой?» «Пожалуй», — сказал я, рассматривая ее. Едва ли ее можно было назвать красивой, хотя, может, она и была такой когда-то. Нет, даже не красивой, а одной из первых в классе стала привлекать внимание парней. Внешне она была ничего, лицо наглое, смелое, как говорится, многообещающее. Возможно, она слегка торопилась выполнить обещание, давая парням то, чего от нее хотели, до того, как они того заслуживали. Думала, получит что-то взамен. С той поры произошло немало всего, что ей по большей части хотелось бы исправить, и собственных поступков, и того, что сотворили с ней. И вот теперь, приведя себя в порядок, она ищет того, кто, как ей в глубине души хорошо известно, снова ее разочарует. Но если отказаться от надежды, что у тебя вообще останется? В общем, я заказал ей еще пиво, сообщил имя, семейное положение, место работы и адрес, а затем сам задал вопросы. Пусть, говорит она, пусть извергнет наружу желчь по поводу попадавшихся ей мужчин, разрушивших ее жизнь. Ее зовут Вигдис, работает в садоводстве, сейчас на больничном. Двое детей. На этой неделе они у своих отцов. Месяц назад она выставила из дома третьего мужа. Думаю, судя по всему, синяк на лбу у нее появился как раз в процессе выселения. По ее словам, он ночами колесит вокруг ее дома, проверяет, есть ли у нее кто, поэтому нам лучше поехать ко мне. Я задумался. У нее недостаточно бледная кожа, да и тело чересчур крупное. Даже если я зажмурюсь, иллюзию разрушит ее металлический голос. Как я уже понял, долго молчать она не станет. «Спасибо, но мне завтра рано утром на работу», — сказал я. «В другой раз». Рот скорчился в отвратительную гримасу. «Ты тоже не самая крупная добыча, чтобы ты там себе не нафантазировал». «Я себе ничего не нафантазировал», — сказал я и, осушив бокал, ушел. На улице я услышал стук каблуков об асфальт и понял, что это она. Вигдис взяла меня под руку и выдохнула в лицо дым от только что зажженной сигареты. «Ну, хоть домой на такси меня отвези», — попросила она. «Мне в ту сторону». Я поймал такси и высадил ее после первого же моста перед домом в Лунде. Я заметил чью-то фигуру в одной из машин, припаркованных вдоль тротуара, а когда такси поехало дальше, обернулся и увидел, как какой-то мужчина вышел из кабины и быстро направился к Вигдис. «Стойте», — попросил я. Таксист сбросил скорость, и в зеркало заднего вида я увидел, как Вигдис падает на тротуар. «Сдайте назад», — сказал я. Если бы водитель видел то же, что и я, он бы, вероятно, этого не сделал. Я выпрыгнул из такси, ища в карманах, чем бы обмотать правую руку, и пошел к мужику, нависавшему над Вигдис и что-то оравшему. Слова тонули в эхе от слепых и молчаливых стен домов. Я решил, что это ругательство, и лишь подойдя поближе, наконец, расслышал слова. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Я подошел к нему и ударил, как только его заплаканное лицо оказалось перед моим. Почувствовал, как рвется кожа на костяшках. Снова ударил, на этот раз в более мягкий нос, толком не понимая, чья кровь брызнула, моя или его. Ударил в третий раз, а этот идиот стоял и качался передо мной туда-сюда, не пытаясь защититься или уклониться, заставляя себя стоять прямо, чтобы его побили посильнее, словно с радостью принимал удары. Я бил быстро и методично, как по мешку с песком. Не настолько, чтобы костяшки пальцев пострадали еще сильнее, но все-таки жестко. У него под кожей появились кровоподтеки и шишки, а все лицо постепенно пухло, как уродливый надувной матрас. «Я люблю тебя», — повторил он в перерыве между двумя сериями ударов. Не мне, а словно самому себе, шепотом. У него подогнулись колени, потом еще сильнее, и постепенно мне пришлось целиться ниже, Он напоминал черного рыцаря из скетча Монти Пайтона. Ему отрубили ноги, но он не сдается, пока от него не останется лишь прыгающая по земле верхняя часть тела. Отводя назад таз и плечо для последнего удара, я на что-то наткнулся. На моей спине повисла Вигдис. «Не надо!» — проорал в мое ухо металлический голос. «Не надо! Не бей его, ублюдок!» Я попытался ее стряхнуть, но она не поддалась. И я увидел, как на залитом слезами распухшем лице стоящего передо мной мужчины расплывается болезненная улыбка. «Он мой!» — кричала она. «Он мой, ублюдок!» Я посмотрел на мужчину, он на меня. Я кивнул. Повернулся, увидел, что такси уехало, и пошел в сторону Сёма. Вигдис провисела еще метров 10-15, а потом отцепилась. Я слышал стук каблуков ее туфель, пока она бежала обратно. Слова утешения, всхлипывания того мужика. Я шел дальше на восток, по сонным улицам к шоссе Е-18. Начался дождь, и на этот раз дождь настоящий. Когда я вошел на старый полукилометровый мост Варотбруа по дороге к Сёму, у меня в ботинках хлюпало. На середине моста до меня дошло, что варианты у меня на самом-то деле есть. К тому же я все равно вымок насквозь. Заглянул через край и посмотрел на черно-зеленое море. 30 метров. Но я, должно быть, засомневался еще до того, как голова начала приводить свои доводы. После падения я, по всей вероятности, выживу. Сработает инстинкт самосохранения, и, барахтаясь, двинусь к берегу. Совершенно точно, с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, из-за которых моя жизнь станет не короче, а просто еще поганее. А даже если мне повезет, и я погибну в плещущихся внизу волнах, чего я добьюсь, если умру? «Да чего-то ведь я додумался», — ответил старому ленсману, когда он спросил, зачем жить дальше, если не нравится. «Мертвым быть еще хуже». И когда это пришло мне в голову, я вспомнил слова дяди Бернарда, когда ему поставили диагноз «рак». «Когда ты по горло в дерьмище, самая глупость — это вешать голову». Я заржал. Заржал, как больной. Стоял на мосту один и ржал во весь голос. А потом пошел дальше к Сёму спокойным шагом и даже стал насвистывать хит Монти Пайтона. Он играет в тот момент, когда Эрик Идл висит на кресте. Если на чудо надеются даже люди вроде Вигдис, чем я хуже? 3 сентября в 2 часа дня я въехал в Ноттаден.